как только началась война, а именно 22 июня, утром рано отец позвонил по телефону. Это было часов 8, наверное, утра. Он позвонил по телефону и сказал: «Немедленно собирайтесь и выезжайте на дачу». Дача была снята в Сиверской. Это 60 километров от Ленинграда. Там был крупный аэродром в Сиверской. В этот день мать выехать не могла. Выехали дня через 2 или через 3. А уже в начале июля я немножко чем-то приболел и должен был поехать к ней туда, на дачу, узнать, как они там, в эту Сиверскую. Я прихожу на вокзал, а поезда не ходят. Я прихожу на другой день, поезда не ходят. Я иду на почту и пишу телеграмму. Поезда не ходят, выехать не могу. Мне телеграмма это возвращает и говорят: вы разглашаете военную тайну, в таком духе телеграмму писать нельзя, что значит поезда не ходят. Вы напишите как-нибудь иначе. Ну, напишите: не могу выехать. Все, я так и написал: не могу выехать. И еще дня два я ездил на Балтийский вокзал, чтобы уехать на эту Сиверскую. В конце концов я уехал туда. Мать и сестренка меня встречают со слезами. Оказывается, там бомбили уже вовсю. И я вот там увидел, что вот, собственно говоря, война-то, что это такое? Вот она здесь рядом. Разбитые дачи, горящие дома. Мы собрались, все, что можно, взяли с собой и оттуда уехали. А через 3 дня после того, как уехали, Сиверскую эту уже взяли немцы. Детей в первые же дни войны стали эвакуировать. Но немногие из этих детей остались в живых. Когда их привозили на Ладожское озеро, немцы бомбили эти пароходы с детьми, и эти пароходы уходили на дно. Это совершенно, если говорить о гуманизме каком-то, это звери были немцы, а не люди. И вот теперь я расскажу о том, а как же в нашей-то семье все это, собственно говоря, было. Моя мама, которая испытала революцию в возрасте 16 лет, голод, который был после этого, она хорошо сразу сообразила: война – это война, а раз война, значит, нужно к этому подготовиться. Она купила 8 килограммов сахарного песку, килограмма 3 муки и... По-моему, больше ничего, потому что денег просто не было, денег. Да, спички еще она запасла, и свечей купила немного, очень немного. А постепенно с едой все становилось хуже. Были введены карточки очень-очень скоро, в самом почти начале войны. Можно было в столовой где-то поесть, но все это хуже и хуже становилось. Очереди были очень большие в магазинах. Кто мог, так чем-то отоваривался. У нас ничего не было. Последнее золотое кольцо обручальное отца еще в 30-х годах мать отнесла в Торгсин. Получила за это 30 рублей. Это был 30-й или 31-й год. То есть никаких драгоценностей, ничего у нас вообще не было. Поэтому особые запасы создать было просто-напросто не на что. И продавать, собственно говоря, нечего, чтобы получить это. Очень медленно все ухудшалось. Буквально с каждым днем. 4 сентября было постановление о том, что примеси в муку... 12% солодовой муки, соевой, овсяной, 2,5% размолотых жмыхов и 1,5% отрубей. Уже в сентябре месяце это подмешивалось в хлеб. Это еще до того, как сгорели бадаевские склады. В городе ежедневно объявлялись воздушные тревоги. И уже тогда мы говорим о Талалихин, там первый таран и прочее, первый таран под Москвой. А в Ленинграде в первые же дни уже были совершены несколько таранов, и люди получили звание Героев Советского Союза. Кто-то погиб, кто-то остался в живых. То есть, как могли, Ленинград, так сказать, защищали. Я хорошо помню день 8 сентября. 8 сентября 41 года. Днем, часа в 4, наверное, начались бомбардировки. И во время первой же бомбардировки были подожжены деревянные, находившиеся на окраине, вот эти самые бадаевские склады. Я их никогда раньше не видел, я и не знал о том, что они существуют. Пожар был колоссальный, полнеба было в огне, и даже на Петроградской стороне, вдалеке от этих самых складов, все это было огнем объято. А к этому дню немцы уже полностью замкнули кольцо вокруг Ленинграда. Сразу же после этого, сразу резко, так сказать, ухудшилось с питанием в Ленинграде все. Постепенно исчезало то одни продукты, то другие. В столовых были большие очереди. Потом уже в столовых не стали отпускать так просто еду, а если, так сказать, талон какой-то там вырежут с крупиной, скажем, карточки, тогда отпустят обед. Если бы не забота отца, мы наверняка бы умерли. Во-первых, он привез буржуйку. Знаете, что такое буржуйка? Металлическая, не особенно большая печка, труба, от которой выводится прямо в дымоход. Это первое. Второе. Ему удалось привезти нам 2 мешка шашек с деревянной мостовой, просмоленные. Были местами в Ленинграде, еще асфальта не было, и были мостовые из дерева. Вот эти деревянные шашки, значит, 2 мешка этих шашек, которые можно было расколоть и топить эту печурку. Запаса дров никаких не было, потому что если их запасали, то запасали к осени, а топить-то было нечем фактически. Мы сожгли скамеечки 2, мы сожгли 2 детских стульчика маленьких, деревянных. Но это все было постепенно. Тревоги, начиная с 8 сентября, один день я насчитал, было 11 воздушных тревог, и приблизительно 16 часов в общей сложности в Ленинграде было время этой воздушной тревоги. Бомбардировки после 8 числа начались ежедневные практически, а были организованы дежурства, и у подъездов в обязательном порядке днем и ночью сидели люди, и на крышах, и на чердачных помещениях. Там были подготовлены ящики с песком, щипцы, которыми нужно схватить зажигалку и сунуть ее в ящик с песком. Это маленькие совсем бомбочки были, но они ярко, как магний, вспыхивали и разбрызгивали термит кругом. И везде капли, когда попадали, начинался пожар. В самом начале сентября вот мы с братом пошли на чердак и вылезли на крышу. И оттуда мы наблюдали, как бомбят Ленинград. Значит, идут самолеты. И видно, как полосой яркие вспышки, и сразу вслед за этим целый шлейф красного огня. То есть сразу во многих и многих местах начинались пожары. 2 самолета шли совсем вот близко здесь над домом, около них били зенитки наши. Но все вот в них-то не попадает, бьют около, кругом в разрывах, а они совершенно спокойно себе летят. Кресты прекрасно видны, низко довольно летят, ни одного нашего истребителя не видно никого. Это было уже в середине сентября, может быть, уже к октябрю месяцу. Потом я прекрасно вижу, как отделяется 1-2 бомба от этих самолетов, близко очень от дома, и чувствую, что, в общем, они уже в дом-то в наш не попадут. А я у окна, я прекрасно видел, как взметнулись наверх куски железа, фанера, там еще что такое. И хорошо очень дом-то тряхнуло. Да, значит, вот я немножечко сбился. Отец нам обеспечил тепло. Затем уже в очень трудное время, а трудное время было это ноябрь месяц и декабрь. Это ужасное уже было время. Почему? Начались зимой вместо бомбардировок артиллерийские обстрелы. А снаряды, они где угодно могут разорваться. И уже люди как-то приспособились. На Невском даже, и там до сих пор висит объявление, эта сторона наиболее опасна при обстреле. На улицах порвались водопроводные трубы. И на Петроградской, на Большом проспекте, стояли грузовики по кузов во льду. Они вмерзли просто в лед. Улицы были непроезжие, никто их не чистил. Там были трамваи остановившиеся, там куски перепутанных проводов висели прямо посередине улицы, потому что когда рвались снаряды, провода эти троллейбусные, трамвайные, их срывало это все. Все подвалы, конечно, все это было залито. На улицах был слой метровый, полутораметровый льда в некоторых местах. Канализация не работала. Электричество перестало гореть. Радио работать прекратило. Темнота, холод, морозы сильные стояли. Мы завшивели, потому что умываться было нечем. Воды нет, за водой нужно было идти далеко довольно, вот почти к стадиону Ленина. Это, наверное, с километр от дома, если не больше. И там прорубь, просто в Неве, приток Невы. Оттуда, значит, туда спускаться было сложно, потому что скользко туда. Подниматься тем более, нести или везти на саночках эту воду, она расплескивается. Умывались, вот снег собирали, снег таяли, умывались немного этим снегом, но вши у нас были в большом количестве. Вообще, конечно, трудно было узнать на улице человека, женщина это молодая она или старая. Люди ходили закутанные совершенно, лица темные, грязные лица, у кого что надето. На улицах в основном были тропинки, по этим тропинкам люди и ходили. Вообще Ленинград обезлюдил, вот уже в декабре месяце, в январе мало было людей на улицах. То есть есть люди, но это люди, вот еле-еле, человек еле-еле идет куда-то по какой-то особой надобности. А так мертво все, мертвый город с мертвецами, набитый мертвецами город.
Граждане, район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта по улицам прекратить, населению укрыться.
А мертвецы – это обычное совершенно дело. Там где-то кто-то на ступеньках сидит, скорчившись. Кто-то вот вез саночки детские, так около саночек этих саночки стоят с этим самым трупом. Вот, и сам тот, кто вез эти саночки здесь же, где-то около. На трупы никакого абсолютно внимания никто нигде не обращал. Это было совершенно обыденное явление. Вот валяется и валяется, сидит замерз, значит, сидит замерз. На саночках, кто мог, зашивали покойников какую-нибудь простыню, клали на саночки и, значит, везли куда-нибудь в сквер какой-нибудь. У нас во дворе дома был сарай, этот сарай был забит покойниками. Причем покойники были очень страшные, потому что люди или высыхали, и это оставался оскал зубов, проваленные щеки, буквально скелет, обтянутый кожей. Либо это отекшие, опухшие совершенно лица, раздутые какие-то. Я как-то спросил отца, почему труп-то не убирает. Он сказал, что есть постановление Ленсовета о том, что машина там, где меньше 5 трупов, туда вообще не заезжают и ждут, когда накопится их больше. А на станции Пискаревка там просто-напросто во рвы вырытые. Вот так, голова к ногам, ноги к голове, складывали тысячи и тысячи трупов, которые вывозили из Ленинграда. Вот там как раз и существует это самое мемориальное Пискаревское кладбище, где захоронено что-то больше 500 000 человек. Угнетающая, конечно, страшная обстановка. Есть абсолютно ничего, нигде нет. Вот то, что можно съесть, этого нет совершенно. Постоянная была мысль, неотступная, навязчивая, мысль о хлебе. Я с ней ложился, я с ней вставал. И уже в 6 часов утра все шли в магазин, чтобы получить этот самый кусочек хлеба. Хлеб – это было только одно название. Мякиш вот такой сыроватый и черный. Мы получали по 125 граммов. 250 граммов давали на рабочую карточку. Все, больше ничего абсолютно. И купить нигде ничего было нельзя. отец еще что нам привез домой? Привез, наверное, килограмма полтора обойной муки, вот которой клеили обои. Затем он привез банку трехлитровую касторки. Касторку кипятили с лавровым листом. Она тогда теряла свои слабительные свойства. И на ней поджаривали вот этот самый хлеб. Еще об отце. Он привез килограмма два-три, наверное, конских костей, на которых не было ни кусочка мяса. Это были совершенно обглоданные, оструганные кости. И немного зеленых листьев капусты, мерзлых. И вот эти кости мама неоднократно переваривала. Получалась такая мутноватая жидкость какая-то. Это было вот вроде похлебки какой-то. Затем он нам плиток 5 привез столярного клея. Вы представляете себе столярный клей? Это плитки темно-коричневого цвета. Их просто разводили в горячей воде. Получался густой клей, очень прочный клей. И вот им клеили мебель. Но у него чрезвычайно неприятный запах, потому что, вероятно, его делали или из копыт, или еще из чего-то. Но он обладал какой-то вроде бы питательной ценностью. Я пробовал есть опилки, но я не мог их есть, потому что это запах дегтя, и они горькие очень. Ну, невозможно было их. Так что, значит, от этого мне пришлось отказаться. Пожевал один раз, выплюнул, еще хуже стало. А сестреночка моя где-то нашла баночку крема для рук. Где-то он завалялся как-то, был такой перламутровый крем. Она втихую поела этого крема. Ее страшно рвало после этого, и плохо она очень себя чувствовала. Потом я вспомнил, что еще когда-то в самом начале войны, еще когда можно было какие-то оладьи пожарить, где-то было разлито тесто. Я вспомнил, что это тесто разлилось и куда-то там под диван. Значит, диван был этот отодвинут, с пола я соскреб вот это самое оставшееся тесто, мама развела его водой, и из него, значит, сделали какую-то такую, вроде не похлебку, ну, что-то такое, что можно было есть. Мой брат, двоюродный на 7 лет старше меня, когда-то еще, в 39-м, да, может, в 40-м году, я вспомнил, что вот он ест яблоко, возьмет огрызок, и, чтобы не выносить, раз, и кинет наверх на кафельную печку. Я вспомнил, что ведь он когда-то туда бросал эти самые огрызки яблок. Я залез на эту печку. Там среди пыли, потемневшие, высохшие совершенно. Нашел 5, может, 6 огрызков яблок, которые там пролежали, может быть, 2 года. Вот мама сделала, значит, из них что-то вроде компота. А мой брат, вот двоюродный, о котором я рассказывал, закончил военно-морской медицинский факультет при институте медицинском. И он работал хирургом в одном из госпиталей, довольно далеко, который находился от нас. И тогда, когда еще ноги-то у меня ходили, я ходил к нему раз в 2 недели, наверное, в госпиталь. Когда приходил к нему, у него ложился, отогревался у него там, полежу, он мне принесет кусочек сахара, тарелочку супа и немножко там, ну, баночку такую нальет, чтобы я мог что-то отнести домой. В очень тяжелые дни я пошел на рынок. Был такой Дерябкинский рынок недалеко от нашего дома и понес туда, на этот рынок, самовар. На рынке можно было как-то из-под полы купить хлеб. Такой же, как и в магазине, конечно. Этот хлеб стоил 750 рублей килограмм. Ну, это бешеные по тем временам деньги, невозможные просто деньги. Так вот, самовары. Я пошел с этим самоваром на базар и за один из этих самоваров выменял 300 граммов хлеба. Пачка папирос «Беломор» стоила 225 рублей, потому что иногда меняли эти папиросы, так сказать, на хлеб, если была такая. Но не выдавали ни папирос, ни табаку, вообще ничего. То, что человека может потребоваться в жизни, ничего это не было. Все лекарства, которые были, все это было съедено. Потерять карточки – это было равносильно смерти. Равносильно тому, что, так сказать, подписать себе самоубийство. Потому что карточки не возобновлялись. Первыми начали умирать мужчины, мужики, парни. Женщины умирать стали, массовая смертность, позднее, потому что само устройство женского организма, воспроизводство какое-то, оно, видимо, природой так заложено, что женщины в таких ситуациях более выносливы. А потом и их стало все это косить. Были две стадии дистрофии. Одни люди сохли, высыхали. И, соответственно, все внутри у них другие совершенно формы приобретало, уже не действовали внутренние органы. Это была злокачественная стадия дистрофии. Доброкачественная – это когда люди опухали. Вот у нас, у всех троих, именно была эта стадия. Я утром вставал, у меня глаз почти не было видно. Ноги стали отекать, я очень плохо стал вообще передвигаться. Это были 20-е, наверное, числа декабря месяца. И меня мама отвезла на саночках в так называемый лечебно-питательный пункт. Они были организованы в Ленинграде по районам. Это или где-то в поликлинике неработающей, или где-то в какой-то квартире 2-3 комнаты, где было тепло, там, значит, топили буржуйки. Там были установлены кровати. Там 3 раза в день давали что-то горячее. Немножечко, чуть-чуточку каши, скажем, утром. И нечто вроде чая. 2 кусочка сахара. Не 125 граммов, а 250 граммов хлеба. То есть это была рабочая норма. Там давали супчик и еще даже что-нибудь такое на второе. Все это в небольших количествах и не особенно калорийное. В общем, 3 раза в день там можно было что-то поесть. Человека 3, пока я лежал, там умерли. Уже несмотря на то, что их поместили в такие условия. Вообще, кстати, вот эта самая кахектическая стадия, когда человек высыхал, там наступал какой-то момент, когда уже ничего, он будет жить еще месяц, может быть, даже. Кормить его будут, и искусственно, может быть, будут его, так сказать, питать. Он уже покойник, потому что внутри все его органы настолько уже переродились, что они не воспринимают просто пищу. И 2 недели там в этом лечебно-питательном пункте держали людей. 2 недели. Меня выписали оттуда. Я уже сам пришел домой. Вот, может быть, я что-то еще и не вспомнил. Потом вдруг уже в марте месяце было, начало работать радио. Это уже был какой-то большой сдвиг вперед. Жизнь какая-то вошла в эти мертвые дома. Дома, кстати, в марте месяце, когда начались оттепели, весь Ленинград как будто оделся в саван. Все дома были белые, все дома были в инее, потому что они намерзли за зиму, а стало тепло, этот иней выступил на стенах, и это было красиво, конечно, очень, но совершенно своеобразный вид мы имели. А через 2 или 3 дня вторично меня поместили в этот самый лечебно-питательный пункт. Вот это фактически меня и спасло. Это было уже в начале марта, когда уже и норму хлеба прибавили, вперед 200 граммов стали давать, солнышко стало проглядывать. Второй раз из этого пункта я уже чувствовал себя как-то бодрее. Я зашел в 1 или 2 дома, там, где жили мои товарищи, и мне сказали, что этот умер. То есть из тех школьных моих приятелей я никого не нашел.